РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы говорим максимально честно о том, что такое норма для наших тел, почему ожирение и лишний вес стали глобальной проблемой для человечества, как и когда надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов, я за год похудел на 50 килограммов и сделал сейчас оздоровительную физическую активность своим основным хобби.
Ну, а я журналист Наталья Лосева, как раз сегодня, друзья, достигла той цели, которую себя ставила, теперь я вешу 56 килограммов.
Ура, 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 аплодируем. Аплодируем.
И моя задача не похудеть дальше, но и удержать этот вес, заниматься разными физическими упражнениями. В общем, хвастаюсь вам, друзья, хвастаюсь и мотивирую вас, потому что если получилось у меня, а я сибарит, то, конечно, получится у вас. Давайте настраиваемся, погружаемся, делаем осознанно и приводим свое тело и здоровье к идеальному состоянию. Тем более, что сегодня у нас фантастически ценный гость, потрясающе ценный гость. Илья, пожалуйста, представь.
А у нас в гостях Алексей Владимирович Ковальков, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор, автор нескольких книг и методик похудения, просто звезда, восходящая Ютуба, но один, насколько я понимаю, самых таких известных и ярких публичных диетологов нашей
Подожди,
страны.
Это в Ютубе он восходящая звезда.
Я говорю, Ютуба, а так-то он, конечно, да, уже, звездит конечно. Просто уже не один год. Как?
Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
Прежде чем я спрошу, я хочу обратиться к нашим слушателям. Пожалуйста, пройдите опрос, это займет всего 5 минут. Опрос сразу под эпизодом, ссылка на него будет на всех носителях и на сайте. Пожалуйста, ответьте, нам очень важно точно выбирать темы, которые вас интересуют. Алексей, вот я прошла сейчас многомесячный путь к своему весу, и я для себя рассуждала так. Я говорила, я не хочу никаких диет, я не хочу себя в чем-то ограничивать, я не хочу каких-то, знаете, там, жир не ем, углеводы не ем, это не ем, я хочу правильно питаться. И вот я себе как бы, ну, почитав разную литературу, я себе как бы выстроила то, что считаю правильным питанием, возможно, сделала это неправильно. Давайте мой первый базовый вопрос. Что такое правильное питание? Вот с точки зрения и врача, и антрополога, и диетолога, и так далее.
Ну, во-первых, я сразу хочу заметить, вот многие говорят, я похудел, и теперь это доказательство тому, что вы все тоже можете похудеть. И я сейчас глазами недоеной коровы, но говорится не про вас, да, расскажу всему миру, как это надо делать. И пишутся книги, и делаются передачи, и так далее, и тому подобное. Но люди своим скудным умом иногда не понимают, что все мы разные, и надо бороться
конечно.
Не с весом, а надо бороться с причинами избыточного веса. То есть, если у вас лопнула батарея, где-то идет трещина, вы каждый день убираете воду, приходите и удивляетесь, что она снова натекла. И женщины садятся на диеты по 33 раза за свою жизнь. И хочется спросить, вы, где ваша мудрость, где ваша женская интуиция? Если вам 33 раза бьют грабли по башке, то на 34-й надо, наконец, все-таки найти эту трещину в батарее, ее заделать или вызвать мастера, который это заделает, и почитать книгу для чайников, как заделать трещину в батарее. Но что-то надо делать с этиологией, с причиной.
Но, знаете, извините, если уж это камень в мой огород, я с вами принципиально, разумеется, соглашусь, но хочу заметить, что если смотреть на статистику эффективности работы врачей с лишним весом, то приходишь к выводу, что в данном случае скорее спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Самое прямо в мякотку попали больных рассуждений, больных вопросов. Давайте мы сегодня постараемся в этом эпизоде поговорить пока в общих базовых чертах про понятие нормы питания. Вот я знаю, что есть какой-то португальский стандарт, есть там еще какой-то стандарт. Вот давайте нас, чайников, с самого нуля, прокачайте, пожалуйста, самыми базовыми понятиями.
Есть такое понятие. Вообще нет понятия здорового питания и больного питания. Ну, в принципе, это глупость, потому что больное питание не существует. А есть такое понятие, как сбалансированное питание. Так вот, эта фраза принадлежит академику Покровскому, на самом деле, ректору Института питания в 60-х годах, 70-х. И он говорил, никто не знает продолжение этой фразы, она звучит так, что питание должно быть сбалансировано с учетом индивидуальных особенностей конкретного пациента и тех задач, которые ставит перед собой врач в лечении этого пациента. Теперь, что касается того результативности. У нас в клинике, например, за 2 года потеряли общий вес люди примерно 2 вагона жира.
Какая интересная статистика.
Ну, так, чтобы наглядно было, да. Совершенно нормально, и возврата веса никакого нет, потому что мы, в отличие от других, не занимаемся разными косметологическими приемами, не сгоняем веса, а именно занимаемся поиском причины этого веса.
То есть 100% ремиссия у ваших пациентов произошла?
Так скажем, у нас результативность 80%.
Это все люди с ожирением?
Мы не берем людей не с ожирением. Тут надо тоже провести очень четкую грань. Что такое ожирение? Это заболевание системное, входящее в классификацию медицинских заболеваний. Поэтому априори тот, кто занимается лечением, в кавычках, этого заболевания, он и попадает под статью Уголовного кодекса «Незаконное занятие медицинской деятельности». Та же диета, указом нашего президента, 2 года назад признана медицинской манипуляцией. Использовать ее, назначать, рекомендовать кому-то — это, в общем-то, до первой возможности прокуратуры, просто на всякий случай. А есть избыточный вес. Это до 10% избыточной массы тела. Вот в этом случае человек волен поступать как хочет. Он может ходить на разные психологические курсы, он может ходить в спортзал, что угодно. Ему не нужен врач. Вот это принципиально. Правильного питания не может быть априори, потому что питание подбирается под конкретного человека. Ну давайте сами вот думать головой. Если это бодибилдер, да, который занимается в зале, значит, ему процентное содержание белка надо больше. Чтобы белок транспортировался, ему нужна транспортная система инсулин. Если человек худеет, ему инсулин наоборот не нужен, потому что является самым сильным жирнокапливающим гормоном. Если это бабушка, одно питание, у нее там развитие остеопороза, надо, значит, применять определенные виды микро-макронутриентов. Если это девочка во время периода формирования девочки, то другое питание. Ну, совершенно разное, под каждого человека подбирается индивидуально. И современная диетология — это отнюдь не морковка с капустой, пережевывать по 50 раз листик салата, подсчет калорий, писать пищевые дневники. Все это полный бред, осталось глубоко в прошлом. Современная диетология — это больше эндокринология, чем диетология.
Для условно здорового человека, вот человек, который не хочет сильно худеть, не хочет поправляться, он просто хочет знать, что он в среднем, при прочих равных, получает вот нужный набор продуктов для того, чтобы тело его...
Сейчас мы говорим о здоровых людях, которые, как я сказал, небольшой избыток массы тела, 5-10 лишних килограммов.
Вот правильно? Для них, да.
Для них существуют простые правила. То есть надо ограничить количество углеводов в рационе, вообще углеводов, не быстрых углеводов, а вообще углеводов. Быстрые вообще исключить. Есть такая 57-я ассамблея Всемирной организации здравоохранения, которая путем многочисленных опытов, экспериментов вывела одно правило, что человек не должен употреблять более 60-70 граммов углеводов в день.
Это же очень мало.
Вот все вот так глаза делают. На самом деле это все в открытом доступе.
Давайте дадим пример. Это сколько кусочков хлеба?
4 яблока в день или тарелка каши, например, в день. Примерно составляет 60-70 грамм. Но я считаю, что надо чуть больше, где-то 120 граммов углеводов в сутки. Но наши эндокринологи во всех поликлиниках назначают 350. Если переводить в сахар рафинат, то это получается 1,5 стакана сахара в день.
А если в кашу или в хлеб привести это?
Ну, кашу или в хлеб, то вам просто объестся этой кашей, потому что это очень много углеводов. Каждый из жителей города съедает в день от 600 грамм, от 600, я не говорю, что больше, от 600 грамм до 1,5 килограммов углеводов. Если перевести в сахар, это 1,5 килограмма сахарного песка.
В день?
В день. И общее количество углеводов, которые просто возятся, например, в Москву, да, сахара, песка, имеется в виду чистый песок уже сахар, не углеводы, которые спрятаны. Так вот, возится в Москву, это, если посчитать на все население Москвы, составляет от 40 до 70 килограммов.
Илюха, нас убивают.
Правда тело.
Правда тело. Ну, как бы не то, что нас убивают. Мы сейчас слышим достаточно такую, как бы распространенную, но, ну, как на мой взгляд, одиозную позицию, о которой есть альтернативный взгляд. То есть, например, я читал в том числе научные данные, которые вполне себе оправдывают медленные углеводы. И мой личный опыт показывает, что медленные углеводы весьма эффективны. И в том числе эффективны, кстати, с точки зрения психологии питания, о чем диетологи редко упоминают, потому что медленными углеводами ты проще насыщаешься. То есть
если ты привык их есть, то у тебя припадает зависимость от еды, вот такая именно психологическая, потому что ты, ну, реже испытываешь острое чувство голода.
Слушай, я сейчас говорю чисто про математику. Так как я считала последние несколько месяцев углеводы, жиры и белки, я знаю, что для меня 130 граммов углеводов в день, ну, понятно, что я женщина, не очень высокого роста, но я очень активная, занимаюсь спортом. Так вот, для меня 130 граммов углеводов в день – это просто обожраться, извините за выражение, да? Ну, ладно, мужчине там 200, но если Алексей говорит, что в среднем там 350 нам назначают, а съедаем мы гораздо больше, это правда же, мне кажется, какой-то, ну, несправедливый
вот удар. Вот смотрите, мы можем спорить насчет научных исследований, потому что большинство из них – купленные исследования, и об этом признаются все, ну, практически все руководители журналов, таких крупных, как Lancet и так далее, и зарубежных. А к нам идет информация из зарубежных источников. Мы говорим о решении, ну, высшей инстанции, как говорится, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, 57-я ассамблея. Можете посмотреть, кто не верит?
Да, я посмотрю, спасибо большое.
Это касается углеводов. То есть вы ограничиваете количество углеводов по двум причинам. Первое, почему, например, эндокринологи очень четко контролируют уровень сахара в крови. Там 6,8, 6,2, 6,3, 5,4, сейчас уже 5,6. Потому что это концентрация сахара в крови эквивалентна концентрации как бы кислоты. Потому что углеводы, глюкоза, обладает способом гликирования белков, то есть растворения их. Есть такая реакция Майера в биохимии. Так вот, у нас сосуды состоят из тонкого однослойного эндотелия. И этот эндотелий буквально прожигается этой глюкозой, если концентрация ее растет в крови. После этого на это место садятся тромбоциты и образуется атеросклеротическая бляшка в результате. То есть холестерин пытается залатать эту дырку, потому что плазма крови начинает проходить сквозь сосуд. И если это не сделать, произойдет аневризма сосуда, и сосуд лопнет рано или поздно. И чтобы не было массовых аневризм по организму, у нас используется холестерин. А большинство людей пьет статины, чтобы снизить уровень холестерина. Холестерин — это защитная реакция организма.
Это правда.
Поэтому это первый, самый страшный эффект от этого сахара. Я вам скажу, что на сахаре зарабатывают больше денег, чем на героине.
А мы с вами сейчас говорим про весь сахар или только про тот, который специально сделан? Вот сахар в черешню. Сейчас мы все едим черешню, персики. Там же тоже сахар.
Сахар не всасывается к нам в кровь в виде кусочков черешни, меда и еще каких-то продуктов. Все углеводы в организме распадаются с образованием быстрых сахаров, моносахаров. Это фруктоза, галактоза, глюкоза, лактоза и другие. Кстати, в стакане молока содержится 1,5 чайных ложки лактозы, молочного сахара. И вот в этом виде эти сахара, они способствуют как раз процессу гликирования. Дальше мы берем инсулин, который выделяется на эти сахара. Инсулин выделяется всегда в два этапа. Первый уровень инсулина, он способствует тому, что снижает уровень сахара в крови до нормы. Это тот, который уже накоплен в поджелудочной железе. А второй уровень инсулина снижает ниже нормы, и образуется эффект гипогликемии, когда у человека начинается тряска в руках, и называется «подсел на сахар». С другой стороны, когда ко мне приходят пациенты и говорят, у меня углеводная зависимость, я им ставлю банку сахара на стол с ложкой и говорю, нате, ешьте. Они говорят, нет, сахар мы не хотим. Я говорю, что вы хотите? Они говорят, вот мы хотим тортик, тирамису, эклерчики, там что-нибудь такое. Я говорю, а хлеб? Хлеб, ну, как-то тоже не очень, особенно если черствый. А если вот хлеб с сыром, с маслом, еще чай, сахар, вот это, да, это пойдет. То есть, а к чему я говорю? К тому, что сахар в сочетании с жирами есть такой эффект, приводит к огромному выбросу эндорфинов. И это тот же самый механизм, как героиновая зависимость. То есть человек подсаживается на это.
О, это любимая тема Ильи.
Это любимая тема Ильи в том плане, что я встречаю, ну, поскольку я стараюсь знакомиться с научными данными, это один из вопросов, по которым я нахожу прямо противоположные мнения.
Я по себе это правда.
Ну, подожди, давай уточним, что есть одно исследование, где якобы мышей кормили обычной едой и сахаром, и мышки, подсевшие на сахар, не могли с него слезть, и другие исследования, которые говорят, что не регистрируются вот в мозгу физиологические какие-то изменения, вот в отличие от каких-то тяжелых наркотиков, и поэтому зависимость от сахара скорее психологическая. Вот расскажите, пожалуйста, вот это мне очень интересно. Есть зависимость или нет от
сахара? Зависимость от сахара есть по двум признакам. Есть по толерантности к инсулину. Это та система, о которой я сказал, когда возникает гипогликемия. Сахар вырабатывается, инсулин вырабатывается требуется все больше и больше, чтобы он транспортировал. И клетки рецепторов становятся толерантны, нечувствительны к этому инсулину, что приводит к развитию сахарного диабета второго типа, потом сахарного диабета первого типа. Когда инсулин истощается совсем, то есть в бочке кончилось горючее, то его надо колоть в виде инъекций. И это вторая мафия, которая существует. Причем, если вы наркоманы не уколитесь, то, в общем-то, кроме ломки ничего вам страшного не грозит. Но если вы не уколитесь инсулином, то вы помрете. Поэтому на этом построены огромные бизнес-проекты, совершенно дикие. И там продажа оружия и наркотиков тихо курит в сторонке по сравнению с теми доходами, которые имеют эти компании.
Кто бы мог подумать, что тема здорового питания, или условно здорового питания, вот она настолько, как мы с Ильей опять же любим, да, политизирована и криминализирована и так далее. Что еще? Я поняла, меньше углеводов.
Причем их совсем убирать нельзя. Оставляем 60 граммов углеводов, потому что иначе начинает падать функция щитовидной железы, это приводит к гипотиреозу. Что мы еще убираем из рациона питания? Да, в общем-то, ничего. Потому что жиры нам нужны. Из жиров строятся стероидные гормоны. Жиры необходимы для иммунной системы. Белки – то же самое. Минимум у нас по законодательству 70 граммов белков в сутки для каждого человека. Это норма закона предусмотренная. В Болгарии 120.
А что, у нас есть такой закон, который регулирует, сколько я должна белков потреблять?
Конечно. У нас есть норма определенная. То есть это минимум белка, который вы можете... Ну, то есть этот закон существует для врачей-диетологов, так скажем.
А давайте переведем в понятные нам, простым людям, продукты или блюда. Вот 60 граммов белка, это что?
Понимаете, очень трудно перевести в продукты, но в одной куриной грудке содержится примерно 10-20 граммов белка.
А в яйце?
Яйцо, кстати, золотой стандарт по белкам, по аминокислотам. В нем содержится примерно меньше 10 граммов белка. Точно.
То есть довольно много мы должны съесть.
Довольно много продуктов белкового происхождения. Но важно то, опять же, не сколько вы положили в рот, а как это усвоилось.
А как я это пойму, что сколько я положила в рот и как это вот усвоилось?
Что касается полных людей, то первый фермент, который выступает в переваривании пищи, это пепсин. Для этого стенки желудка должны быть растянуты. Поэтому мясные продукты, рыбные продукты обязательно сочетать с овощами, которые дадут наполнение желудка. Стенки желудка растянутся, выделятся полностью ферментативная система, и заработает, и им белок будет правильно усваиваться. Дальше он попадает в кишечник, где находятся бифидобактерии, которые селятся в ворсинках тонкого кишечника. Идет такое пристеночное переваривание белков, расщепление их на аминокислоты и пептидные цепи. Вот очень важно, чтобы эти бактерии были в полном соответствии с той нормой, которая есть. И поэтому сейчас очень модно делать анализ кала на микробиоту, то есть смотреть, каких бактерий не хватает, выращивать. Потому что человек, по сути, каких бактерий он не добавлял извне, он остается с теми бактериями, которые ему достались от матери. Когда он проходит родовые пути матери, ребенок абсолютно стерильный, и вот он получает бактерии, проходя родовые пути матери или при кесаревом сечении, когда мать его кормит. И с этими бактериями он остается на всю жизнь. Даже если вы их убиваете приемом антибиотиков, то потом они восстанавливаются именно по той формуле, которая была вам дана с рождения. И изменить ее можно только чуть-чуть, если добавлять какие-то продукты, которые употребляют именно эти бактерии. Ну, например, я сдал анализ на микробиоту, мне оказалось, что из там 150 видов необходимых мне бактерий у меня присутствует только 40 или 50. И что значит, у меня часть продуктов просто вылетает в трубу, они не усваиваются, не перевариваются. Мы работаем на унитаз, грубо говоря. Для того, чтобы это изменить, мне нужны такие-то и такие-то продукты, которыми будут кормиться другие бактерии, и я хоть как-то, хоть немножко с годами подниму уровень этих бактерий. Ну, в общем, методология примерно такая. Но самое интересное, что микробиота, вот эти бактерии, они составляют примерно вес кошки, то есть 4 килограмма этих бактерий у нас в кишечнике. И есть такой нервус вагус, который идет от головного мозга в кишечник, и там в солнечном сплетении распадается на много нервов. Поэтому удар в солнечное сплетение активно вырубает человека. Так вот, оказалось, что информация вся по нему идет не сверху вниз от головного мозга к кишечнику, а в основном снизу вверх. И оказалось, что в кишечнике у нас нервных клеток больше, чем в головном мозге.
Кто бы мог подумать, чем мы думаем на самом деле, друзья мои?
Поэтому бактерии очень часто навязывают нам то или иное пищевое поведение и то или иное заставляет нас грустить, когда мы не едим те продукты, которые для них важны, и тем самым у нас получается уже зависимость на бактериальном уровне.
Правда тела.
Правда тела.
Вот что такое, очень я часто слышу, правило тарелки, когда там вот должна быть какая-то специальная пропорция между овощами, рыбой, птицей, рисом, гречкой и картошкой. Что вы об этом думаете и как вы вот это правило учитываете?
Ну, смотрите, за один час мы способны усвоить 10 граммов углеводов. Это примерно 2 кусочка сахара. И то на протяжении часа, а не за один час. Они пойдут у нас на энергию мышц. Это для жителей города, которые не таскают сваи, не забивают их, не дробить чугуны и так далее. То есть не силовые нагрузки. Дальше. Количество белка мы уже поговорили, но за час может усвоиться максимум 30 грамм чистого протеина, чистого белка. Это знают спортсмены-бодибилдеры, поэтому у них протеин идет в специально дозированных стаканчиках, которые не превышают 30 грамм чистого белка. И если что касается жиров, то минимальное количество жиров, которое необходимо человеку, причем я говорю о животных жирах, для построения стероидных гормонов, для улучшения и восстановления сурфактантного комплекса в легких, что особенно сейчас важно в период коронавируса, который поражает легочную систему, это 40-50 граммов минимум животного жира. Если брать с растительным жиром, то это примерно 80 граммов жира в сутки. Вот вам норма питания. А правила тарелки считайте сами. Одна тарелка, потому что тарелки разные бывают.
А правда ли, что если мы будем питаться в день чаще и меньше еды за каждый прием пищи, то вот все вот эти необходимые компоненты будут лучше усваиваться? Или можно съесть все это?
Все эти компоненты будут хорошо усваиваться, если работает нормально пищеварительная система. Если она у вас, а у нас большинство женщин используют различные препараты типа фистал, гастал, там, мизим и так далее, для, то есть поднять ферменты для того, чтобы просто переварить пищу. Потому что ферментативная система уже совсем не работает, не говоря уже о бактериальной флоре, то можно говорить о том, что усваивается у нас только часть тех продуктов, которые мы съедаем. Поэтому, кстати, и не работает теория калорийности, потому что можно посчитать состав, на самом деле часть в унитазе будет.
Вот давайте мы в завершении об этом поговорим, это очень важно. Вот это как раз очень важный момент, мне кажется, когда мы говорим про стандарты питания. Ну, то есть мы всегда же вроде бы ориентировались, и даже, знаете, любое приложение скачиваешь, которое помогает подсчитывать БЖУ, и там всегда основной параметр калорийности. И как-то мы начали его считать. А получается, что вы говорите, это вообще бессмысленно. А на что же тогда ориентироваться?
Теория калорийности – это такое дремучее прошлое диетологии. Во-первых, это теория. То есть это недоказанное правило, недоказанный закон калорийности.
Да вы меня сейчас просто рушите все просто. Весь базис пирамиды моих знаний вы сейчас разрушили. Так.
И многие вещи, которые люди используют, применяют на практике, бездумно, не понимая, как это работает. Но давайте просто вот логически подумаем головой. Мы возьмем с вами кусок мыла, кусок пальмового масла, кусок хорошего сливочного масла и кусок, там, допустим, машинного масла. Сожжем в калориметрической бомбе, и везде будет одинаковая калорийность. Но согласитесь, что это несколько разные продукты, и несколько по-разному будут действовать на ваш организм, если вам удастся сгрызть это хозяйственное мыло.
Ну, извините, это все-таки немножко неправильный пример. Если мы сожжем литр бензина и там 10 килограмм дров, у нас тоже одинаковое количество энергии выделится. Но при этом автомобиль на дровах не поедет, поэтому...
Что?
Логика в том, что не надо считать калории, надо считать состав пищи и смотреть, как она усваивается. Вот
то
все.
Есть белки, жиры, углеводы надо все-таки считать?
Да, надо подсчитывать, надо контролировать в своем рационе, но это первые несколько дней, потом это идет на интуитивном уровне, ты примерно знаешь, сколько чего, когда тебе надо съесть.
А правило 40-30-30, да, где 40 – это углеводы, процентов 30 – белки и 30 – жиры, оно работает, на ваш взгляд, вот в вашей концепции?
Ну, оно не работает, потому что мы решили, что углеводы все-таки надо значительно меньше, чем белков и жиров. И ту же энергию человек может получать из белков за счет кетогенного питания. И ночью мы это делаем.
А, то есть вы все-таки выступаете за кето-подход, да, я так понимаю?
Я сразу хочу сказать, что я не сторонник кето-диет, я не сторонник интервального голодания. Я вообще считаю, что какие-либо диеты, это книжка, написанная и продаваемая где-то в переходе, а вообще интервальное голодание, это вообще какая-то мафия просто.
Ох, это мы поспорим потом отдельно про интервальное голодание, друзья мои. Это очень интересная, неоднозначная тема. Мне кажется, мы для завязочки сегодня накидали уже столько много на вентилятор. Заканчиваем этот эпизод. Мы надеемся, что мы будем еще много раз встречаться с Алексеем Владимировичем, потому что мне нравится его такая колючесть и некоторая острота мнений и взглядов, но потому что мы знаем, что он как признанный диетолог, как очень компетентный специалист, имеет право и на такие вот пограничные точки зрения, как и мы с Ильей. Друзья, напишите нам, пожалуйста, вот как вы, считаете ли вы калории, считаете ли вы БЖУ? Я считаю, у меня есть предложение, по которому я считаю белки, жиры и углеводы. Илья, ты считаешь?
Я считал на старте, а потом как бы привык примерно понимать это. Ну,
Илья
плюс
уже не считает.
Я здесь отчасти согласен с Алексеем Владимировичем в чем, что если ты, управляешь своим образом жизни, если ты умеешь его как бы регулировать и менять, то, соответственно, ты можешь перестраивать систему питания. Ну, то есть я же еще и тренируюсь к тому же, поэтому в зависимости от того, какие у меня сейчас идут тренировки, как бы меняется примерно моя карта питания.
Вот в чем мы совершенно согласны.
У нас в гостях был Алексей Ковальков, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор, автор нескольких книг и методик похудения.
Это был подкаст «Правда тела». Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в агрегаторах. Пишите, какие интересные вопросы, ситуации возникали у вас. Это был Илья Переседов, Наталья Лосева. До встречи, пока.
И, пожалуйста, полюбите сам процесс возвращения к своему здоровому телу или домой, как любит говорить Илья Переседов.
«Правда тела».
«Правда тела». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.